Глава 3. Дороги, которые мы выбираем. Родной город встретил его неприветливо, хмурым небом, холодным осенним ветром и мелким косым дождем, словно напоминая, что он был чужаком здесь, человеком вне своего времени, вне своего пространства. Однако отныне это время и это пространство должны были стать его домом. Едва выбравшись, Данил столкнулся с семейством выродков, тащивших по улице мимо детского сада тушу здоровенной собаки. Всего 10 лет прошло с начала, а иная жизнь уже вовсю хозяйничала на улицах города. Правда, выродки были мелковаты, не чета тем отборным агрессивным тварям, с которыми он привык иметь дело. Видимо, это было первое или второе поколение, выросшее после начала, неустойчивая еще мутация, не закрепившиеся признаки вида. Молодняк, кучи тащивший тушу, практически не обратил внимания на огромную фигуру, черным пятном выделяющуюся на фоне детсадовской стены, и только глава семейства, патриарх, притормозив на мгновение, скаля зубы, угрожающе заворчал, вглядываясь в человека сквозь прутья ограды. Окно было именно таким, каким его и обозначил зоолог. Данил ждал его уже неделю, полностью собравшись и сидя практически на чемоданах. Весь извелся, изнервничался, как и в прошлый раз, переживая, что окна не будет, и он останется здесь навеки вечные. Однако нет. Оно появилось, и было в нем то, о чем и предупреждал диктофон. Осень, пасмурное серое небо, дождь и торчащий столбом прямо посреди элеваторной площадки миксер. Миксер был мелковат и не имел еще лобастой башки, но Добрынин понял, что это тот самый, которого завалит позже Шрек. Эта тварь еще вырастет, и вырастет до огромных размеров. Радиационный фон здесь был жуткий. Он никогда и не видел таких цифр. Прибор орал благим матом, стрекоча как бешеный, показывая что-то около 1000. И Добрынин мог только благодарить судьбу, а может профессора, которые дали ему боевой скафандр своей многослойной демроновой структурой, нечувствительной даже к такой радиации. Это его свойство было жизненно необходимо здесь, в 23-м, когда радиационный фон еще не пошел на убыль и был губителен для всего живого, не приспособившегося к новым жизненным условиям. Такие показатели фона были буквально повсюду. В этом он убедился, побродив по окрестностям вокзала, по площади и по самому зданию. Попадались локалки и по 1000, и по 1500 рентген, а в зданиях, где ветер гулял свободно и забивал радиационную пыль в любую щель, в любую выемку, было и того больше. Насколько помнил Добрынин, буквально через 4-5 лет, когда убежищу понадобятся ветряки и люди будут вынуждены выбраться на поверхность, радиация упадет, позволив человеку вновь, в который уже раз, добыть средства к выживанию своего вида – электроэнергию. А до тех пор люди были вынуждены сидеть глубоко под землей, даже и не подозревая о том, что над ними, практически по головам, бродит в одиночестве один из них – человек, рожденный в убежище. Он еще долго сидел на ступенях вокзала, и картины прошлого мелькали у него перед глазами. Вот здесь, на этой башенке, была, будет, его любимая засидка. Вот там у автовокзала вырастет гигантский вьюн, сейчас еще только свешивающийся с крыши тонкими робкими лианами. А там, за детским садом и зданием столовой, виднеется дедов дом, место обретения первого оружия и ножа, который сейчас пока еще лежит там и, мозгодробительный парадокс, висит у него на предплечье. В ближайшие несколько лет здесь станет достаточно людно, будут оборудованы посты, ветряки, начнут, пусть и редко, захаживать торговые караваны. А пока город был радиационной пустыней. Сидя на ступеньках, он размышлял. Зоолог строжайший, категорически запрещал даже и думать о том, чтобы попытаться исправить все одним единственным ударом – спуститься в убежище и предстать перед его обитателями. И Добрынин, долго думая над этим еще в аномалии, понял, что он прав. Во-первых, как он перейдет? Начнет долбить в гермодвери, требовать, чтобы его впустили. После стольких лет затворничества, привыкшие к безжизненной пустыне наверху, откроют ли ему? Кто-то снаружи стучится в дверь, при том, что народ убежища уже знает, что творится на поверхности. Да закроются еще крепче. Тот же полковник категорически запретит открывать, а то и кинет парочку гранат в приоткрытую створку двери. И эта выходка, как она отразится на убежище, какую цепь совпадений и обстоятельств запустит. Во-вторых, кем он придет? Здрасте из будущего. Чистой воды бред. Ему не поверит никто. В лучшем случае сочтут полоумным, в худшем – шпионом и провокатором. В-третьих, как отреагирует Данька? Это после всего того, что ему еще предстоит испытать на поверхности, он станет опытным, бывалым, а пока он простой пацан, не ведающий, с чем ему придется столкнуться. И увидев его, себя же, такого большого, сильного, состоявшегося сталкера, как он отреагирует? Как повернется его будущее, если он узнает, что ему предстоит? Какую цепь случайностей запустит Добрынин своим появлением? И как это отразится потом? Как изменится будущее? Прикинуть, так чуть ли не целое ответвление в сторону получается. И по совокупности данных соображений выходило, что для убежища до поры до времени все должно идти своим чередом. В выборе пути он колебался. Либо идти в Пензу, либо наведаться сначала в Казахстан. Но дорогу выбирать нужно было здесь и сейчас. Казахстан – это из Сердобска сразу же на юг уходить, через Ртищево. Ну а Пенза – на восток. Что важнее? Пожалуй, Пенза. Сначала нужно было обеспечить Даньке-младшему поддержку. Значит, начинать надо именно оттуда. Либо с поселка энергетиков, либо с артиллерийского училища на горе. И та община представляли, о мать вашу, будут представлять через 10 лет серьезную силу. Две самые авторитетные группировки в городе. Не к сиплам уже в самом деле лезть, а значит, заявиться либо к Мамонову, либо к генералу и предложить свои услуги. И судя по тому, что помнил Данил из своей прошлой жизни, идти нужно было к Мамонову. За город он выбрался ближе к обеду. Пока шел по улицам, был буквально раздавлен валившимися из кладовых памяти воспоминаниями. Он не был в своем городе почти 2 года, хотя и присутствовал здесь, сидя в детском саду, словно прячась за ширмой времени, такой эфемерной, но такой непреодолимой. Вроде и тут, но бесконечно далеко, без возможности выйти наружу. И вот теперь каждая улица, каждый дом вызывали бурю эмоций и вал воспоминаний. До таких, что любой маломальски серьезный мутант, задумай он атаковать неожиданно, мог бы легко и непринужденно получить на ужин сочного и вкусного человека. Однако повезло. Улицы были пусты, хотя время чудовищ уже наступило. За городом разбушевавшиеся сантименты поутихли. Данил, выбравшись на тракт, оглянулся в последний раз на мост через железную дорогу, на зону и на виднеющийся вдали горб Сазань-горы. Повернулся спиной к городу и зашагал мерным походным шагом, поглядывая то под ноги, то по сторонам, то на небо, продолжающее хмуриться мелким осенним дождиком. Идти ему предстояло долго. Различий между местностью нынешней и местностью 10 лет спустя практически не наблюдалось. Может, чуть целее была дорога, чуть меньше на ней валялось различного сора и чуть меньше было поваленных, преграждающих путь деревьев. И посадки по обочине еще не столь заросли молодняком и кустарником, как 20 лет спустя после начала. Пока шагал, всякие лезли мысли. И прежде всего, самое главное, как и в качестве кого заявиться к Мамонову. Сразу заинтриговать или день за днем делом доказывать свою полезность и вскоре стать настолько авторитетным членом сообщества энергетиков, что, по его слову, на территории поселка будут принимать неизвестных чужаков? Заинтриговать, конечно, было бы заманчиво. Прийти вот так с порога и сразу в лоб. «Здорово, Николаич, а я знаю, что ты будешь делать будущим летом». «Вот потеха-то начнется», — Добрынин усмехнулся. «Потеха потехой, но только после такого заявления, его если куда и возьмут, то только в подстанционные шуты. Дежурную смену веселить. Такими заявлениями уж точно авторитета не сыщешь. Значит, и это вполне понятно и естественно, остается второй путь». Посильная помощь и постепенное завоевание авторитета. День за днем и год за годом. Да вот только беда в том, что Добрынин не представлял даже, чем и как он может помочь Мамонову. Помнится, было что-то такое про несколько БТРов, два из которых он должен будет забрать себе. Два БТР прибыток не слабый. Только вот где ж достать? Неясно. А еще помнится, Владимир Николаевич говорил про ботаника и сыворотку правды. А вот уж где искать этого самого ботаника, это задачка похитрее броневиков. А ведь ботаник – это архиважно. Не найдет он ботаника, тогда Данька Мелкий не получит сыворотку правды, с помощью которой должен разговорить Хасана. А не разговорит, там уж и вообще ни хрена хорошего не получится. И ведь еще предстояло как-то помочь генералу. И вроде бы эта помощь должна была каким-то краем касаться Сиплова с бандосами и их военных действий против артучилища. Кроме того, найти Ивашурова. И еще. Сигналка на рассвете. И эх, бля, не жизнь теперь пойдет, а сплошная головоломка. Шагая по дороге и уйдя глубоко-глубоко в раздумья, Добрынин сразу и не обратил внимания на обозначившийся вдали и постепенно набирающий силу звук. И только когда он стал совсем уже явственен, опомнился. Оглянулся, мать честная. Со стороны города по тракту, не обращая внимания на ямы и колдобины, на приличной скорости шел здоровенный бронированный монстр. Темно-зеленый окрас, весь в заклепках, по бортам по три огромных колеса, вращающихся с бешеной скоростью. Лобовое стекло блестит на солнце, аж глазам больно. Впереди треугольный отвал, словно нос ледокола, принимающий на себя все препятствия на пути и сметающий их далеко-далеко в сторону. Добрынин как шел, так и брызнул влево, уходя с дороги в густую траву обочины. Такой пройдет сверху, раскатает и пойдет себе дальше. И никакой комбез не поможет. Сменить позицию он уже не успел. Машина шла быстро и времени совсем не оставалось. Успел только рюкзак скинуть и укрыться за ним. Какое-никакое препятствие. Если садануть чем-то вроде 12-го вкупе с уником, может и задержит пулю. Ну а 14-м там без вариантов. Собственно, деваться-то ему было некуда. Оставалось затихнуть, затаиться в траве, как огромная черная мышка, и ждать дальнейшего развития событий, уповая на то, что его не заметили. Однако нет. Рев двигателя оборвался метров за 50. Дальше были слышны только колеса по гравию и стук дизеля на холостых оборотах. Несколько мощных выдохов, будто отдувался огромный серый кит. Это отработал пневмотормоз. И по звуку Добрынин понял, что монстр замер примерно напротив него. Сжимая в руках винторез и выставив ствол в сторону дороги, Добрынин, напрягшись, ждал продолжения.
«Эй, за бортом! А вот и не спрятался. Вылезай, уши видно!»
Данил от неожиданности аж подпрыгнул. Голос, усиленный репродуктором, разнесся, казалось, по всей округе. И что было самое поразительное, голос этот был женским. Однако уже само построение фразы обнадеживало. «Если сразу не пошла стрельба, поговорим еще». Добрынин медленно поднялся, ощущая себя чуть ли не голым перед этой бронированной громадиной. А громадина и впрямь впечатляла. Габариты машины, скорее всего, были не больше, чем у любого другого грузового тягача. Но вот эта общая массивность, эта броня с заклепками, эти шесть огромных колес с агрессивным протектором, узенькие бойницы-окошки, забранные бронестеклом, поднятые для большей геометрической проходимости бампера, грейдерный отвал впереди – все это в совокупности сразу же производило впечатление недюжинной мощи. Это была настоящая боевая машина, причем заводского изготовления, собранная еще до начала. Но Добрынин, хоть частенько и спал в детстве вместе с толстенной энциклопедией, видел такую впервые. И как-то не вязался со всем ее обликом большой красный крест на боку, какой рисовали до начала на автомобилях скорой помощи. Примерно с минуту царило молчание. За темным водительским окошком с мутным пятном маячила голова, но черты лица он рассмотреть не мог. Безуспешно попытавшись различить детали, Добрынин вскоре бросил это занятие и теперь разглядывал лишь сам броневик. Он разглядывал машину, а из машины разглядывали его. Вероятно, он своим внешним видом тоже озадачил седаков, и там не могли решить, что же делать с этим внезапно появившимся на пустом тракте персонажем. Наконец, неуверенно послышалось из громкоговорителя.
«Человек вообще, что-то по виду на Homo sapiens не тянешь».
«Внешность обманчива», — ответил Добрынин, продолжая разглядывать шестиколесного монстра и пытаясь вычислить, где же внутри него могут стоять устройства, плюющиеся свинцом. «А на кого тяну, по-твоему?»
«Ну, не знаю».
Даже мегафон не смог скрыть растерянности в ее голосе.
«Какой-то Homo superior. Супермен, если с латинского на русский».
«Супермены вместе с Америкой все перевелись», — сказал Данил. «А Человек-паук скоро сдохнет в адских мучениях. Это я тебе гарантирую. Видишь, две ноги, две руки, голова. Все на месте».
«Обезьяны тоже все на месте. Отчего ты такой огромный? Мутант?»
«Это не мое. Одолжил погонять».
«А чьих будешь? И как тут оказался? 700 рентген за бортом. Здесь в окрестностях вообще никого не живет».
Добрынин усмехнулся. «Если ты никого не видишь, это не значит, что здесь никого нет. Сама-то кто? Скорая помощь? И долго еще так будем стоять? Либо внутрь пускай, либо езжай себе дальше». Честно говоря, он не знал, что ему делать. Пребывал в полной растерянности. Женщина за баранкой боевой машины. С таким он сталкивался впервые, хотя транспорт здоровенный. Вполне возможно, что она там и не одна, а с компанией. Ехали, остановились полюбопытствовать, поговорили и дальше помчали. Хорошо бы внутрь попасть, до Пензы с ветерком прокатиться. Но нисколько не удивительно, если туда его никто не пустит. Времена-то нынче. Так, похоже, думал и водитель. Однако, кажется, по какой-то причине Добрынин смог заинтересовать обитателей этой крепости на колесах, и теперь там гадали, пустить ли незнакомца или пусть себе и дальше по дороге тащится. Видимо, все же была причина, по которой победил именно второй вариант.
«Я сейчас панду сзади открою. В кабину через дверь ты все равно не пролезешь. Да это и не надо, фонит от тебя. Пандус сзади, с торца. Залезешь в модуль, там сразу первый отсек, душевая. Он хоть и небольшой, но уместишься как-нибудь. Снимай комбез, ополосни его, сам ополоснись. И после уж через вторую дверь входи. Воды много не трать. Еще неизвестно, когда в следующий раз накачать получится. И смотри, пожалуйста, чтоб дозиметр не орал. Чистым входи, мне лишней дряни на борту не надо».
Добрынин послушался. И надо сказать, послушался с радостью. До Пензы тащиться, это у него дней 5 уйдет, а на этой боевой колеснице еще до вечера там будет. Да и заинтересовал его сей агрегат до невозможности. Он, а еще больше так, кто им управляет. Это же не дюжины смелости девчонке нужно быть, чтобы по радиационным просторам, пусть даже и на таком броневике, мотаться. Пока ходил за рюкзаком, пандус сзади уже начал опускаться. Данил ступил на его ребристую внутреннюю поверхность, намереваясь подняться внутрь, однако был остановлен хозяйкой.
«Подожди. Сбоку метелочка, видишь? Отмети себя, чтобы воды меньше тратить. И после уже заходи».
«У тебя тут что, камеры, что ли?» – проворчал Добрынин, отыскивая глазами метелочку.
«У меня тут, да, камеры. По всему периметру».
«И в душе, наверное, есть», – усмехнулся он.
«И в душе. Вдруг ты ствол за пазухой прячешь?»
Данил философски пожал плечами. «Надо так надо. Мужик он здоровый, стесняться ему нечего, сплошной мускул кругом, ни пузика, ни жиринки, все в полном порядке. Причем, везде. А нога? Ну что, нога? Нога – это свидетельство железной воли и бойцового духа. Шрамы, опять же, украшают мужчину». Пока мылся в душе да ополаскивал комбез с рюкзаком, все крутил головой, пытаясь отыскать камеру, однако таковой не обнаружил. То ли пошутила, то ли просто скрытая установка. После того, как стационарный дозиметр на стене показал приемлемый фон, Добрынин открыл внутреннюю дверь и оказался во втором тамбуре. Сгрузил тут свои вещи, сложил и оружие, и снарягу, не желая пугать гостеприимную хозяйку. Переоделся в комок и, оставив при себе только один нож, открыл третью дверь в жилое пространство модуля. Признаться, он вполне ожидал кого-то вроде пары-тройки крепких ребят со стволами и был готов при малейшей опасности взорваться серией ударов для ограниченного пространства. Но все оказалось совсем не так. Внутри, прямо посреди модуля, стояла девчонка лет 25, и хоть и немного напряженно, но с интересом смотрела на него. Она была красивая. Это Добрынин отметил сразу же. Небольшого росточка, ему едва до шеи макушкой, Аккуратная, складная, подтянутая. Стрижка под японку. Короткие до середины шеи черные волосы и две длинные пряди, спускающиеся по вискам. Лицо тоже какого-то восточного типа. Чуть суженные глаза, немного заостренный к низу овал, узкий подбородок. Данил сглотнул. Почти 2 года он не видел женщину. Это стояло в майке, которую натягивала интересных размеров грудь и обтягивающих тренировочных леггинсах, подчеркивающих плавные сгибы, бедер и голени, и улыбалась. Нож за спиной в такой ситуации был, совершенно неуместен. «Тоже мне мужик. Здоровее девчонки раза в 4, а в гости с тесаком пришел». Чувствуя, как начинает краснеть от неловкости, Добрынин повел рукой в сторону, намереваясь положить клинок на столик справа у стены, и краем глаза едва успел уловить короткое смазанное движение. Направление удара не понял, но тело сработало само. Скрутилось вправо, подставляя под удар левый бок, уводя голову под защиту плеча и бросая навстречу правую руку. Если б не это, удар пришелся бы аккурат в солнышко. Теперь же угодило куда-то в широчайшую, в мышцу, и вреда не принесло. А следующую атаку Добрынин уже видел и реагировал соответствующе. Мягко сблокировал правый прямой, нырнул под левый боковой, подставил бедро под лоу по колену, заставляя удар пройти не в сустав, а выше и погаснуть в набитом жестком мясе квадрицепса. И, скользнув вперед, толкнул девчонку рукой в лоб. Да так, что она, отлетев к другому краю модуля и упав на мягкий диванчик, так и осталась сидеть, глядя на него круглыми от страха глазами. Похоже, имело место некое недоразумение. Добрынин вряд ли мог поверить, что одинокая девушка заманила его сюда, чтобы обезвредить, набить морду и загробастать добро. Скорее, наоборот. Это она сейчас сидит, смотрит снизу вверх на здоровенного лысого мужика, и в голове полный сумбур, страх и ожидание. Наверняка видела, как он неторопливо моется и разоблачается, а не бежит сразу в кабину с автоматом наперевес. Вот и расслабилась. Значит, не бандит с большой дороги, простой путник. А он как вошел, сразу давай тесак из-за пояса тянуть, грабить беззащитную девушку. Впрочем, не такую уж и беззащитную, руками-ногами махать умеет. Следовало немедленно же разрешить это недоразумение. Добрынин осторожно положил клинок на край столика, демонстративно отпихнул его от себя и развел руки в стороны. «Не хотел». «Ей-богу, не хотел напугать. Прошу меня извинить. Нож — это так, по привычке. Если скажешь, немедленно соберусь и уйду». И сразу понял, в каком страшном напряжении находится девчонка. Она дернулась, обмякла, и лицо, застывшее в маске ужаса, расслабилось, покрываясь пятнами яркого румянца. «Тебе никто не говорил, что в гости железками не ходят?» Потирая правую ногу, через силу усмехнулась она. «Напугал, бугай». «Ну и реакция у тебя. И нога как каменная». Добрынин усмехнулся, стараясь продемонстрировать самую наидоброжелательнейшую улыбку. «Особенности организма». «Ага. Я же говорила. Мутант». Она решительно тряхнула головой. «Ладно. Раз все у нас нормально разрешилось, давай в кабину. Торопиться я не то чтобы особо тороплюсь, но и посреди дороги торчать незачем. Поехали». Модуль жилого отсека соединялся с кабиной через небольшую, герметично закрывающуюся дверцу. Хозяйка прошла без особого труда, лишь нагнув голову, а вот Добрынину с его габаритами пришлось не только согнуться, но еще и повернуться боком, чтобы вписаться в узкий проход плечами. За стенкой модуля был отсек с двигателем, причем полностью открытым, видимо, для максимального доступа ко всем его узлам. И далее снова такая же герметичная дверца в кабину. «У тебя тут как в подводной лодке», — усмехнулся Добрынин, просовывая через вторую дверь свой объемный торс.
«Двигатель и трансмиссия должны быть изолированы от жилого отсека», — ответила девушка, усаживаясь за руль. «Там и жара, и запахи, и шум стоит. Но и возможность ремонта в полевых условиях тоже нужно было предусмотреть. Поэтому конструкторы всякие варианты продумывали, в том числе и такой».
Добрынин влез в кабину, закрутил штурвал, герметизируя дверцу, уселся на второе кресло и принялся с интересом осматриваться. Всяких кнопок, приборов, экранов и экранчиков тут было, пожалуй, даже побольше, чем в подводной лодке.
Кресла удобные, явно предназначенные для дальних поездок. Обзорность отличная, несмотря на довольно узкие оконца. Может, потому что посадка высоченная, а слепую зону под носом убирало зеркало на козырьке перед лобовым стеклом. Высоко сижу, далеко гляжу. Девушка, умастившись на водительском кресле, щелкнула каким-то тумблером на панели. И двигатель, приглушенно зарычав, ожил.
«Ну что, знакомиться будем?» – обернувшись, спросила она. «Я Юка. Вообще-то Юля, но отец меня всегда Юкой звал. В память о матери. Она у меня кореянка».
«Сергей», – представился Добрынин. «Ничего такой у тебя грузовичок. Серьезный».
«Мой тайфунчик», – улыбнулась Юка, плавно трогая с места махину. «Ни разу еще не подводил. Хотя Паше уже лет 7 и 50 000 по нынешним дорогам прошел».
Первое, на что сразу же обратил внимание Данил, это отсутствие наружных шумов в кабине. За стенкой отсека работал, ревя турбиной, мощный дизельный двигатель. А здесь, в кабине, стояла практически полная тишина. Словно они впрямь были в отсеке подводной лодки. Только легкий гул из-за стенки и все. «Это же военная машина, верно? Транспортник?» – спросил Добрынин. «Наверняка перед самым началом на производство поставлен. Потому что я таких нигде раньше не встречал, и даже о существовании этих машин не слышал».
Юка кивнула. «Военный, да. Но до производства не добрались, хотя и планировалось. Война помешала. Разрабатываться они начали с 10-го года. К 13-му уже было собрано и испытывалось около 10 модификаций. Они разные были. И с более серьезной броней, и с другими модулями, и на 4 колесах. Мой вот именно такой». КАМАЗ 63968, Тайфун К. Шестиколесная формула, 3 ведущих моста, транспортный модуль для десанта, мощность двигателя 450 лошадей, автоматическая трансмиссия, запас хода по топливу 1500 километров. И с собой у меня всегда еще столько же, в дополнительных навесных баках, так что уехать можно черт-те знает куда. А еще кондиционер, фильтр вентиляционной установки и мощнейшая защита от радиации.
И никакого вооружения? Удивился Данил.
«Меня Красный Крест защищает», —
улыбнулась девушка, крутя рулем и объезжая здоровенный булдыган посреди дороги.
«Да, вооружения на нем почти нет, только ПКТМ на крыше. Управление, кстати, с твоего места, выдвижная консоль под торпедой. Но мне не нужно, я человек мирный».
Честно сказать, Добрынину было до жути интересно, зачем и почему девушка в одиночку раскатывает по просторам страны на огромном бронированном монстре. Чем живет, чем занимается, как добывает средства к существованию. Красный Крест. Почему и зачем? Скорая помощь. И как смогла она решиться, будучи одна в своей машине, подобрать на дороге незнакомого человека? То ли отважная такая, то ли беззаботная, а то ли просто не все до конца соображает. А если он грабитель? Этот вопрос он и задал, прежде всего.
«Вообще, конечно, ты прав», — кивнула Юка. «Я не маленькая, понимаю, что к чему. У нас сколько раз было, на дороге тормознуть пытались. Но в таких случаях ведь все сразу понятно. Помню, первый раз начали по колесам стрелять. Но не тут-то было. Они пулестойкие, не так просто даже из калаша пробить. Еще как-то разбойнички своего товарища на дорогу выложили. Вроде как он весь такой больной и умирающий. Мы остановились, но выйти не успели. А они решили, что этого достаточно. Начали по кабине стрелять, по стеклам. Ага».
Она заливисто рассмеялась.
«Стекло выстрел 14-го калибра держит. Недолго, конечно. 2-3 пули всего, но выдержит. А тут всего-то и делов, какой-то 5.45. Ну, я по газам и дёру. Этот болящий еле успел на обочину прыгнуть. А тут что? Я видела, как ты по дороге шел, а потом раз – и в кювет прыгнул. Сразу понятно, прячешься. Если прячешься, сам боишься. Какой же тогда ты грабитель?»
«Это все твои соображения?» Усмехнулся Добрынин, понимая, тем не менее, что в логике ей не откажешь.
«Нет, не все. Еще есть. Во-первых, вдвоем веселее. У таких, как ты, у путешественников всегда в запасе интересные истории найдутся, а долгая дорога под интересную историю всегда короче. Если идет путник один сам по себе, почему бы не подвести? Мы с отцом всегда таких подбирали».
«Но то с отцом», — заметил Добрынин, — «а сейчас ты одна». Вон каким ястребом кинулась, когда я нож из-за спины показал.
«Не знаю, может, по привычке», – пожала она плечами. «К тому же я видела, что ты сразу в модуль не полез, Сначала мыться начал, снарягу мыть. То есть все, как я сказала, согласно законам гостеприимства. И пока ты мылся, я внутреннюю дверь открыла, иначе ты даже в тамбур бы не попал».
«Логично», — признал Добрынин, не так давно пришедший к такому же умозаключению. «Это во-первых. А во-вторых...»
«А во-вторых, помощь мне нужна», — кивнула девушка. «А ты в своем комбезе так внушительно выглядел, сразу понятно, бывалый. Да и оружие на тебе, как игрушек на новогодней елке».
Вот это другой разговор. Данил сразу почувствовал какое-то внутреннее облегчение, будто сложную проблему решил. Может, очерствел душой. Может, и всегда был более склонен к прагматизму. Но такой вот деловой разговор его устраивал гораздо более, чем непонятные по своей логике поступки. А тут все ясно. Помощь потребовалась, вот и подобрала. «Что нужно?» Сразу взял он быка за рога и не удержался от шутки. «Если убить кого, так это мы запросто, ты только скажи. 2 года никого не убивал, соскучился по работе».
Юка кинула на него быстрый, тревожный взгляд, но Добрынин, предвидя ее реакцию, заржал, довольный собой.
«Да шучу, шучу. А то подумаешь, вот подобрала маньяка на свою голову. Я нормальный, тихий, спокойный, если меня не трогают. Так чем помочь? Какова оплата за проезд?»
«Работа, не думаю, чтобы сложная или опасная. Просто придется определенное время затратить», — ответила девушка. «В поселке Полевой за Пензой до войны была птицефабрика Васильевская. Специализировалась на выращивании цыплят-бройлеров. Если не знаешь, бройлер — это скороспелый гибрид домашних животных, полученный путем межпородного скрещивания. То есть выводят генетически модифицированного детеныша и начинают откармливать на убой. Растет он мгновенно, за пару месяцев из маленького комочка может отожраться в тушку до 3 килограммов. Птицефабрика, как это понятно из названия, специализировалась на выращивании цыплят. После войны, естественно, все в запустении пришло, персонал разбежался, фабрика встала. Но вот живность там, как оказалось, осталась и выжила, и продолжала жрать, и расти, и радиация. И спустя какое-то время выросли такие твари».
Добрынин кивнул. «Понял. Мы их куропатами называем. Огромная туша, 3-4 тонны, а то и до 5 доходит. Шкура, хрящ, слой жира, пулей хрен возьмешь. А бегает так, что за твоим броневиком угонится. Ты их имеешь в виду?»
«Именно. Откуда знаешь?»
«Я сам из Сердобска. У нас они вовсю орудуют».
«Уже в Сердобске?»
Вытаращив глаза, Юка обернулась к нему.
«И много. Нам-то говорили, что они еще и за территорию не выбрались. Вот это да! Вот это скорость распространения у них!»
И тут Добрынин вдруг понял, что сотворил глупость. Он не знал, как обстоят дела в этом времени. Это через 10 лет куропаты уже будут вовсю орудовать в Сердобске. Видели они такого птенчика и раньше, во время первого долгого рейда, но как обстоят дела сейчас, на 10 лет раньше, он не знал и знать не мог. Вполне возможно, курозавры еще только начали разбегаться по округе. А тут он такое заявляет, что очень даже с их повадками знаком и в Сердобске их пруд-пруди. Да, надо бы поосторожнее с подобными заявлениями. «Ну, то есть как?» — принялся на ходу изворачиваться он. «Про орудуют это я, конечно, приукрасил, но одного такого мы буквально на днях видели неподалеку от города. Попытались отстрелить, куда там, пух летит, а толку нет. Его только крупным калибром и валить». Девушка с задумчивым видом кивнула.
«Тогда понятно. Тогда еще куда ни шло. А то так сказал, можно подумать, они у вас кишмя кишат».
«Ладно, оговорился», — отмахнулся Добрынин, пытаясь быстрее замять свою ошибку. «Так в чем дело-то? Что нужно?» Юка помолчала немного, решая, видимо, как бы помягче преподнести, чтобы спутник сразу наотрез не отказался, и ответила.
«Мне нужна туша. Не вся, но много. Нужно отобрать пробы».